На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я просто запнулась, потому что читаю название панели, на которой выступил Александр Масляков-младший. А название такое: «Конкуренция за таланты. Как выиграть гонку за креативный капитал». Сам Александр Масляков-младший, конечно, уже выиграл гонку за капитал. Он получил наследство своего отца, это компанию «АМИК». И вот он выступает на этом дальневосточном форуме. Я должна сказать, что послушала несколько панелей этого форума и обнаружила, что нигде из них не говорится о том, что где-то там идет война. Вообще, вот когда вы будете слушать выступление Александра Маслякова-младшего, вы обратите внимание на Белгородскую область, которая находится в непростом положении. Ну, прям в интересном положении находится Белгородская область. Но что это за непростое положение, он, конечно, не объясняет. Тишь да гладь. Божья благодать царят на этом форуме. Занимаются они в основном креативом, искусственным интеллектом. И мы сейчас расскажем для начала выступления Александра Маслякова-младшего подробно, потому что раньше мы никогда не слышали, чтобы он выступал где-либо, кроме сцены КВН.
Александр, я бы сейчас хотел вам передать слово. Спасибо, что вы сегодня с нами.
Модератор благодарит Александра Маслякова за то, что тот приехал, и говорит, что люди – главное богатство КВН.
Помимо классного продукта, который мы все любим и смотрим, он является еще традиционно поставщиком кадров для креативной экономики, в первую очередь для индустрии контента, все, что касается шоу, сериалов, режиссуры, продюсирования и так далее. И раньше это всегда был, может быть, даже единственный такой большой магнит для молодежи, для талантов. Но вот сегодня в современном мире очень много конкуренций существует различных форматов. Вот как сегодня клуб веселых и находчивых конкурирует за таланты.
Масляков для начала объясняет, что КВН – это вообще не про креатив, потому что он старый, значит, ничего менять не надо.
КВН, здесь, наверное, здесь идет речь об инновациях, каких-то креативных экономиках и так далее. КВН, в общем, существовал уже очень давно, в следующем году мы отмечаем 65 лет, поэтому ничего особо нового нам придумывать не надо.
Тем не менее, он говорит, что если раньше КВН был монополистом на рынке развлечений, то сейчас много форм, в которых можно себя проявить, и поэтому талантливых людей действительно нужно как-то завлекать. Масляков-младший полагает, что завлечь можно, применяя к региональным командам некие стандарты и контроль качества.
Как завлекать? Значит, все знают, наверное, о КВН на Первом канале. Но у нас существует порядка 70 официальных лиг по всей стране, а неофициальных их сотни, команд, играющих в моменте, порядка 6000 штук. Это мы не берем каких-то там, ну не знаю, совсем корпоративный сектор, там, условно говоря, есть даже команда, там, не знаю, Сбербанки, там еще где-то. Вот, этих мы не берем. Значит, что для них надо? Для них надо, чтобы они в своем регионе могли играть примерно так же, как в любом другом, там, не знаю, в Москве, в Питере или где хочешь. Для этого нужны какие-то стандарты, какие-то нужны контроль качества и так далее, и так далее, и так далее. То, что, в принципе, в любом бизнесе существует, в любой индустрии существует, на любом образовательном уровне.
И вот он говорит, что там, где удается подключить эти таинственные стандарты качества, наблюдается большой прирост КВНщиков.
Даже, например, опять-таки Сахалин был, где вообще почти ничего не было еще 2 года назад. Например, Белгородская область, которая находится в очень непростом положении, там очень много команд, там более 400 команд КВН вместе с детскими, чтобы было понятно. Это, естественно, Татарстан. Конечно же, всегда все очень хорошо в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее. Но вот основная наша миссия, наверное, это чтобы региональный вот этот вот срез, да, вот он стал каким-то плюс-минус более-менее одинаковым и каким-то хотя бы понятным.
Произнеся эту совершенно непонятную фразу про понятный срез, Александр Масляков заговорил о будущем. Во-первых, в будущем КВНщики уже не вернутся к своим прежним полезным специальностям.
КВН – это штука, которая очень привлекательна из-за того, что в нее очень легкий вход. Тебе ничего не нужно для того, чтобы начать заниматься КВН. Тебе не нужно было никакого профессионального образования, тебе не нужно играть на каких-то музыкальных инструментах. Вот ты вот проснулся, тебе захотелось, тебе масса энергии, вот что тут нужно делать. Ты идешь в КВН, но выход из этого – ровно такой же. Тебе никого не нужно ни о чем спрашивать. Тем не менее, та прививка, которую человек получает, те навыки, которые он получает, ему уже, в общем, не дают покоя. И, наверное, уже вот к станку на завод, там я очень условно говорю, ему будет вернуться очень сложно.
Так что нет никакого дефицита кадров для креативной экономики, он говорит. Наоборот, случись любой кризис, креативщиков будут резать в первую очередь. А вот слесарей, наоборот, нет.
Не секрет, что очень сейчас востребованы специалисты технических направлений. Слесари, токари и так далее, которые, значит, не имея каких-то больших прямо профессиональных навыков и никак не относясь к креативной экономике, могут зачастую зарабатывать и реализовываться значительно более успешно. Это как такой очень узкий, естественно, пример, но тем не менее, я думаю, что какой-то такой, возможно, не дай бог, конечно, но если будет вот какой-то кризис, знаете, вот когда кризис происходит, что в первую очередь режут? Режут HR, да, режут PR, режут всякие SMM, вот все, что, в принципе, может относиться к креативной экономике. Вот если случится вдруг какой-то кризис, хочется, чтобы нас всех вот не сократили так вот максимально, чтобы понимая, что это, в общем, не относится к реальной нашей жизни.
Это хороший вопрос, как перевести на русский язык эту фразу. Хочется, чтобы нас всех не сократили максимально, чтобы понимали, что это не относится к реальной нашей жизни. Не сокращайте нас, потому что наша работа не относится к нашей реальной жизни. Опять непонятно, что сказал. Более-менее понятно, что зря КВНщики не возвращаются к станку, потому что токари востребованы больше, чем люди креативных профессий.
И с нами на связи генеральный директор общественного образовательного канала Леонид Мазур. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы начинаем с вами разговор с обсуждения этого выступления. Я на полном серьезе хочу вас спросить. Вы КВНщик с опытом, с большим, многолетним. Что такое контроль качества и стандартов в КВН? Вот он говорит, чтобы привлекать региональные команды, мы должны устроить там контроль качества и проверку стандартов. Что это значит? Стандарты КВН.
Леночка, я честно вам хочу сказать, я не понял ничего из того, что Александрович сказал. Вот, потому что на самом деле не существует стандартов качества юмора. Вот, есть один только стандарт – смешно или не смешно. И на самом деле сегодня это не смешно. Я имею в виду КВН. Поэтому говорить о каких-либо стандартах, которые могут быть установлены АМИКом, а они могут быть разные, они могут быть финансовые, они могут быть пропагандистские, то есть о чем можно говорить и о чем нельзя. Если Александр Александрович говорит о подобных стандартах, то на самом деле это путь в никуда.
Вот это его сентенция о том, что нам 65 лет, что там менять? Мы уже старые, и, в общем, все, что у нас есть, это хорошо. То есть его зовут на креативную дискуссию, но на креативной дискуссии он говорит, что в КВН как раз менять нечего. Как вы считаете, там есть что менять или действительно нечего, он совершенен, этот КВН?
Ну, знаете, есть, существует как Буратино. Пациент мертв или почти мертв, пока что жив. Вот. Что касается КВН, то на самом деле там менять уже нечего. КВН умер где-то примерно лет так 10-12 назад. Ну, начиная там с событий, с украинских событий. Поэтому там менять нечего. Но дело в том, что КВН... Это очень интересная формация. Он правильно сказал о том, что для того, чтобы принимать участие в КВН, должно быть желание. Вот. Но кроме желания, должно быть образование, должно быть понимание момента, должно быть очень много вещей, которые на самом деле сделали КВН далеко 65 лет назад, возродили КВН в 85-м году. То есть на самом деле... Довольно много вещей произошло, но постепенно, в связи с тем, что события в стране начали меняться, КВН начал меняться вместе с этими событиями. И на самом деле то, что он представляет из себя сегодня, уже это какое-то новое шоу, которое на сегодня в целом служит интересам государства, проводящего свою собственную политику. чего, чем КВН не был никогда до примерно событий 2013 года.
Так, может быть, вот, мы с вами таким образом и можем вычленить стандарты, которым ты должен соответствовать, чтобы попасть в современный КВН?
Ну, весь этот форум – это стандарты, на самом деле. Мы говорим, на этом форуме говорят о творчестве. А для творчества без свободы существовать в принципе не может. В стране, в котором нет свободы, и в котором любое культурное начинание, ну, скажем так, много частностей, но в целом любое культурное начинание подчинено политике государства, ведущее сегодня войну, то есть действующее совершенно агрессивно и таким образом поддерживающее, пытающееся поддержать эту идеологию масса, в частности, в молодежном движении, то говорить об этом, то говорить уже не о чем. Свободы нет. Поэтому не должно, нет творчества. И КВН яркий этому пример.
Леонид, вот заканчивая эту маленькую часть нашего разговора об этом конкретном выступлении, мы приходим к выводу, что мы вообще не поняли, что он сказал, так?
Ну, на самом деле, я-то понял, что он сказал. На самом деле, Александр Александрович старался нас убедить в том, что сегодняшнее молодежное движение, о чем его отец Александр Васильевич все время об этом говорил, привлекает миллионы молодых людей, и на самом деле мы в этом движении на правильном пути. Вот что хотел сказать Александр Александрович. Но на самом деле он заблуждается глубоко или на самом деле преследует абсолютно политические цели, говорят таким языком, что КВН поможет сегодняшней идеологии государства.
Спасибо вам за этот комментарий. И отдельно хотелось бы мне обсудить с нашим гостем язык, на котором говорят участники этого восточного форума. Вот послушайте вопрос, с которым модератор этой самой креативной дискуссии обращается к ректору Тихоокеанского государственного университета.
Выделяете ли вы креативные компетенции как фокус для ваших студентов? Может быть, не в контексте конкретных направлений, а может быть, у нас, ну не знаю, горняки тоже должны обладать креативными компетенциями?
Вот ректор, он действительно что-то ему отвечает, именно вставляя слово эти компетенции, то есть повторяет за ним его достаточно важный ответ, очень, опять же, не очень понятный, но дело не в этом, а дело в том, что на этой же панели сидит, вот на этой же дискуссии сидит главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета, вот на этой креативной панели с креативным названием, в которую внесено слово «креатив», там же, где Масляков, который вообще, оказывается, не понимает этих слов.
Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что такое креативная индустрия, да, или компетенции. Есть эквиваленты русских слов. Компетенция – это, например, навыки, да, а креативные – это вот, ну, как бы есть всему объяснение, да.
Леонид, вот я снова возвращаюсь к разговору с вами. Вы, когда их слушаете, вам приходят мысли в голову печальные о судьбе русского языка?
Ну, как вам сказать? Дело в том, что я в свое время уехал из России в 92-м году. И я прошел тяжелый путь, как, в принципе, вся моя семья и все мои близкие, тяжелый путь изучения языка. Главной целью было поставлено то, чтобы этот язык выучить и на нем говорить, а не смешивать язык и подменять понятия. То, что происходит сейчас, вот эти слова «компетенция», «трек», и прочие вещи, они, то есть я, этот язык для меня существует как что-то совершенно новое, да, говорить там о новояз, который был когда-то придуман, это одна вещь, но дело в том, что это даже не новояз, это набор бессмысленных фраз. Я хочу отметить одну маленькую вещь. Александр Александрович в своей речи, по поводу подмены понятий, Александр Александрович в своей речи употребил слово «кризис». В данном случае он называет кризисом войну, которая идет в стране. Вот что страшно. Они научились не только придумывать слова и перевирать иностранный язык, они научились подменять понятия. И вот это самое главное и самое страшное. А то, что, ну, наверное, они друг друга понимают, хотя я очень сомневаюсь, судя по реакции режиссера Новосибирского театра оперы.
Да, да, он не все понимает. Леонид, нет, он говорит, даже он вообще не упоминает эту войну. Он говорит, война у него — это Белгородская область в непростом положении. Это все. А кризис, он говорит, если будет кризис, если кто-то кое-где у нас порой устроит нам кризис, тогда мы можем попасть под нож первыми. Вот это. Он никакого кризиса, какая война, о чем вы говорите?
Так я об этом и говорю, что он говорит, вместо войны, он говорит кризис, вместо Белгородского, вместо ужаса происходящего в Белгородской области, он говорит о каких-то непростом положении. Вот что самое страшное. Компетенции, с ними еще мы можем выжить, потому что на самом деле сегодня многие знают язык. Можно выжить с компетенциями, а вот выжить с подменом понятий нельзя. И эти люди должны прекратить заниматься пустословием.
Вот я все-таки хочу обратить ваше внимание, ваши и наших уважаемых зрителей, на один момент вот этого форума, вот этой панели конкретной, креативной, которая связана ровно с тем, что человек, это генеральный директор объединенной редакции Life и Shot, он говорит, что мы передовая редакция, все знают, что такое Life, Shot, Mesh в Телеграме, он рассказывает, как они создают условия для вот этой вот повышенной креативности. Я хочу, чтобы вы их, Леонид, послушали, поскольку вы человек креативный, у вас тоже есть производство, и сравнили с теми условиями, в которых работают ваши талантливые люди, все ли он правильно описывает, все ли они правильно делают для того, чтобы креативно работали их таланты на благо их замечательного холдинга.
Это обязательно открытая планировка, это высокие потолки, это видовые окна с перспективными видами, и эти виды перспективные принадлежат всему коллективу, всей команде, команда это прекрасно понимает. Это изобилие мест для отдыха, эстетическая атмосфера, максимальное количество каких-то репродукций или произведений искусства, потому что, ну, очень важно, чтобы вокруг человек чувствовал, ну, определенный вайб. Вот. И, конечно же, отражающий свет и яркие цвета. Это все способствует творчеству и генерации новых смыслов. У нас обязательно присутствует место силы. Это то место, где мы всегда выставляем результаты наших достижений.
Вот, Леонид, ну, что вы скажете об этой обстановке? Действительно ли располагают вот все эти вещи перечисленные? Чувствуют ли ваши сотрудники вайб, находясь в своем помещении?
Лен, это провокация, потому что вайб я не почувствовал никакой абсолютно. Вот. Но очень интересно. Дело в том, что вы упомянули моих сотрудников. Мои сотрудники в возрасте 16 до 18 лет, которые на самом деле на сегодня занимаются тем, что они управляют большой образовательной компанией, телекомпанией. Это молодые люди, которые в первую очередь горят энергией сделать что-то новое. И в чем их никто, включая меня как руководителя, в этом не ограничивает. И поэтому мы на сегодня одна из лучших телевизионных общественных компаний Америки. Вот. Поэтому если там какой-нибудь вайб, я не уверен в этом. Я знаю одно, что творчество, оно живет в человеке. Я ненавижу слово «креатив». Есть слово «творчество». И вот это творчество, мы даем свободу для того, чтобы тот талант, в которых в них заложен, и желание, они развивались. Так, как мы это делаем? Да. Выставляем ли мы большие фотографии и создаем...
Картины мастеров старых.
И создаем картины мастеров? Нет, мы это не делаем. Мы просто ставим 16-летних, 17-летних подростков в условия профессионального бизнеса и даем им возможность ошибаться, но при этом мы их поправляем, и они делают большое, значимое дело. И вот так и надо действовать, мне так кажется.
Я еще один его тезис хочу сверить с вами. Это о том, что он говорит, что любой контроль убивает креатив, и что контроль должен быть, но должен быть мягким. Давайте послушаем.
Контроль-креатив – это, как правило, взаимоисключающая вещь. Если только человек творческий, креативный, чувствует, что его контролируют излишне, как бы выработка творческого продукта сразу снижается. Поэтому мы используем так называемый мягкий контроль и создаем соответствующие условия труда. Свободный график, баланс между работой и личной жизнью. Кто-то на самом деле даже у нас находит свою вторую половину на работе. Мы это, кстати говоря, не запрещаем.
Вот, Леонид, вы не запрещаете сотрудникам находить вторую половину на работе?
Ну, у моих сотрудников пока нет второй половины, на самом деле. Но ну, я, опять же, не понимаю, что такое мягкий контроль.
Мягкий
не, надо их бить пал, не надо их бить палками
нет,
по голове.
Нет, надо их бить да, мягкими палками по голове.
Да, надо для этого выбирать резиновые палки, наверное. Дело в том, что это, опять же, подмена понятий. Контроль в данном случае – это ограничение свободы. Давайте мы будем ограничивать свободу понемножку. Вот это можно говорить, а вот это нельзя. А подожди, вот и не надо это сказать. Вот это будет мягкий контроль. Контроль. Опять же, ограничение свободы. Да уберите эти слова. Дайте возможность людям делать то, что они хотят. И тогда все будет получаться. И тогда креатив станет творчеством. Контроль станет, не, контроль превратится в свободу, которая не ограничена. Ну, вот как-то так, наверное.
И чтоб вайб так жил, короче
говоря. Да, да, без, им без вайба ну никак нельзя. Вы знаете, когда я слушал все эти высказывания, я вспомнил, как Райкин в свое время, была такая великолепная цитата, там на родительском собрании один из героев, персонажей говорил: «Я послушал вас у всех долго и внимательно и понял, ну и дураки же вы все». Вот я так считаю, вот таким образом можно подвести черту под этим креативно-индустриальным форумом.
Под этим креативным, под этой креативной темой подводим, переходим к другой теме, к искусственному. Okay. Вот искусственного интеллекта. Вот сейчас мы расскажем о том, как люди интеллектуально обсуждали искусственный интеллект.
Приглашаю посетить наш павильон.
На Восточном экономическом форуме искусственному интеллекту посвящено множество разных дискуссий и панелей. Тон обсуждениям задала Мария Захарова, напомнившая присутствующим о том, что она соавтор двухтомного учебника о безопасности в сфере международных отношений в эпоху искусственного интеллекта. Мария была настроена тревожно. Нейросети отучат людей мыслить самостоятельно и критично, заполнят инфополе смысловым мусором и, что еще хуже, дипфейками, приведет к нездоровым романтическим отношениям между человеком и машиной наперекор традиционным ценностям. Но самое главное...
Владельцам таких нейросетевых моделей, тем, кто осуществляет над ними реальный контроль, вот кому будет принадлежать ваша, наша, не дай бог, свобода. Искусственный интеллект может, а я вас уверяю, уже используется для нового неоколониального управления миром.
С опасениями Марии Захаровой так или иначе соглашались спикеры всех панелей форума. Юрист Марина Дубровская даже призналась, что она вместе с межфракционной рабочей группой Госдумы пишет федеральный закон, регулирующий искусственный интеллект, который будет принят в самом скором времени.
Если мы не поймем, как мы будем его регулировать, то это, к сожалению, приведет к необратимым последствиям. На чем мы точно будем настаивать, это на персональных данных, на безопасности, то есть это мы будем защищать до последней возможности, мы не пойдем ни на какие компромиссы, то есть о безопасности граждан, физических, юридических лиц, безопасности страны в этом законе будет много.
Существенную обеспокоенность искусственным интеллектом также демонстрировали представители творческих профессий. Например, ведущий одной из панелей, журналист НТВ Денис Талалаев.
Современные системы машинного обучения способны создавать оригинальные произведения искусства, музыку, тексты, даже научные исследования. Однако этот процесс ставит перед обществом важные этические и юридические вопросы. Мог ли этот текст написать я сам? Конечно, мог. Потому что текст, как мы понимаем, вполне такой осмысленный. Одна только проблема, как вы, наверное, догадались уже, этот текст написал искусственный интеллект. Причем написал, вот только я забил одно название нашей сессии. Когда искусственный интеллект заменит меня? Может, он меня заменит завтра? Он умеет тексты создавать быстрее, чем я. Он умеет обрабатывать информацию быстрее, чем я. Да что ж греха таить, возможно, он пишет лучше меня.
Опасения Дениса Талалаева развеял генеральный директор издания «Ведомости» Игнатий Павлов.
Если мы говорим о риске того, что ИИ когда-то заменит, ну, по крайней мере, в какой-то среднесрочной перспективе заменит качественно журналистов, я убежден, что не заменит. Ни одна нейросеть не позвонит министру, она не узнает инсайт, не уловит подтекст, не прочитает между строк. И это особенно важно для аудитории. Что особенно важно в нашем случае, как медиаотрасли, машина на данный момент не несет ответственность за генерацию того, что она пишет, в отличие от журналиста и человека, который несет ответственность и перед аудиторией, потому что она в противном случае уйдет, и перед регуляторами и законом. Потому что, соответственно, средства массовой информации регулируются законом о СМИ.
То есть журналистов в России от искусственного интеллекта опосредованно спасет государственное регулирование, о бесполезности которого неожиданно заявил Александр Вайна, сын руководителя администрации президента Антона Вайна, и даже позволил себе дерзкую шпильку в адрес Марии Захаровой и ее тезисов об искусственном интеллекте как средстве неоколониализма.
Прогресс ускоряется. Мы просто физически не успеем принять соответствующую нормативку, когда уже опоздаем. Культура, имидж искусственного интеллекта, он не должен быть демоном. Искусственный интеллект — это такой же инструмент, как телефон. Это тоже важно воспринимать, не вешать на него сразу всех собак. Там, все ярлыки, история про там, использование как неоколониализм, там, колониализм, это, конечно, хорошо, но у нас все еще у всех практически айфоны. Вот, смотрю за спикерами. Должна появиться грамотность искусственного интеллекта. Без этого и когнитивный суверенитет, и цифровой суверенитет, и технологический суверенитет России невозможно.
На это Мария Захарова никак не ответила, потому что к этому моменту ее кресло на форуме уже пустовало.
Вот, Леонид, что вы скажете об этих, об этой тематике, об этих выступлениях? Они боятся искусственного интеллекта или они его хотят поставить на службу Отечеству? Что вы скажете об этом?
Ну, я думаю, что в первую очередь они не совсем понимают возможности искусственного интеллекта. И они значительно преувеличены по поводу там неоколониализма. Трудно выговорить это слово. У Захарова это здорово получилось. Вот. Поэтому на самом деле, так как ты чего-то не понимаешь, то ты, соответственно, этого боишься. Вот. А с другой стороны, я думаю, что сегодняшняя пропагандистская машина должна радоваться изобретению искусственного интеллекта.
Спасибо, Леонид. Вот мы рассказали на самом деле о таком бэк-вокале. Вообще этот Владивостокский форум, восточно он называется экономический форум, это все такое вот обрамление предстоящего выступления на нем Владимира Путина. Мы рассказали об обрамлении, о самом выступлении вам расскажут другие люди. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.